Вечер. Мама радостно моет посуду на кухне. Бодрый папа возвращается с работы. Дети не дерутся и не переговариваются. Все так чудесно, что пора слушать программу «Как выжить в семье».
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье».
А как выживаешь ты?
Добрый вечер, меня зовут Олеся Дмитриева, и у нас эфир на тему, которую мы будем сегодня поднимать и 55 минут обговаривать. Со мной на связи Ронни Гевен, муж, отец двоих сыновей, гид, консультант по развитию бизнеса в Азии и Восточной Европе. Добрый вечер, Ронни.
Добрый вечер и тебе, и слушателям.
Спасибо. Насколько по 100-бальной шкале ты счастлив в семье?
Сегодня, скажем, где-то около 90. Ну, бывает и пониже, бывает и повыше.
А ты реально веришь в то, что можно быть счастливым на 100%?
Ну, может быть, где-то на пиках. Потому что всегда бывает какая-то житейская неприятность, которая влезет.
Ага, и все испортит. Я, знаешь...
Ну да, вечно бывает какая-нибудь ложка делает.
Почему спрашиваю? Ведь тема у нас об Израиле, о стране обетованной. И люди думают, что попадая туда, автоматически жизнь налаживается, шекели появляются прямо в кошельке, ну и вообще здоровье идет на поправку, и все. И про слово «проблема» просто забывают. Это так?
Ну, есть такой анекдот... очень хороший, про человека, который попадает на тот свет, и его спрашивают, значит, на суде, у тебя есть достаточно и грехов, и хороших поступков, поэтому можешь выбрать или в ад, или в рай, куда хочешь. Он говорит, давайте проверю сначала куда. Давай сначала в ад. Приезжает в ад, там льется алкоголь, играют все карты, все-все-все. Он говорит, ну понятно, давайте сейчас в рай. В рай попадает, там ходят всякие старички, играют на арфах, ангелочки летают, скукота. Возвращается обратно, говорит, ребята, я хочу в ад. В ад точно? Да. Посылают его, вдруг падает горящая смола, там черти бегают, там сковородки летают. Он говорит, а где выпивка, где карты? Он, дорогой, ты туризм с эмиграцией не путай. Так что когда туризм, это с удовольствием. А вот когда эмиграция, то тогда, конечно же, все начинается, все вот эти вот житейские вопросы начинают всплывать. Ну, конечно же, нужна работа, нужно жить где-то, все это... Как я думаю, как в любой стране.
Получается. Ронни, ты так с юмором говоришь об аде, о рае. Это так вот принято у вас там? Или это твое личное восприятие вечности?
Ну, я думаю, что мое личное – да. А про всех остальных не могу сказать. Есть в Израиле и верующие люди, которые верят во все на 100%, есть, которые верят на 80%, есть, которые вообще не верят. Есть такие, которые даже будучи евреями, все равно практикуют всяческие буддистские, скажем, традиции или философию.
Смотри, я согласна, но я читала, что если в шаббат какой-то турист забредет в район, где живут ортодоксальные евреи, его могут побить камнями. Это так?
Если он пешком забредет, то ничего ему не сделают обычно. Если это будет девушка, которая будет одета как-то неподобающе, по их взглядам, то, может быть, обругают, накричат. Если заехать на машине, то тогда да, тогда действительно могут закидать грязными подгузниками, камнями и так далее. Но это как бы... Не очень часто случается, просто никому туда не нужно.
Нет, меня знаешь, что в этой ситуации? Когда я почитала, я подумала, насколько ортодоксальные евреи хотят защищать свою веру или свои взгляды. Они делают это как физически, да, защищаясь, также посредством того, что они рассказывают своим детям и берегут веру отцов.
Да, во-первых, они и физически защищаются от всяческих внешних воздействий. Есть, скажем так, отдельные течения, которые там женщины одеты полностью как по полные хиджабы, ничего не видно, кроме глаз. Есть более продвинутые, скажем так. В основном, скажем, почему очень ортодоксальные евреи одеваются по-особому. Значит, они летом будут ходить в этих лапсердаках и в меховых шапках и так далее, потому что им принципиально нужно себя как-то отделить от других и показать, что они более верующие или менее верующие. То же самое, там размеры этих шапок могут быть разные.
Скажи, подожди, а ты знаешь, как переводится слово «святой»? Святой, кадош.
Да, кадош, да.
Да, ну а что оно означает? Ну, по крайней мере, так, как я слышала. Я слышала, что святой означает отделенный для какой-то цели. Возможно, это уже вольный перевод был.
Нет, это действительно есть связь. Можно как бы, да, для какой-то определенной цели отделить или отложить, скажем, посвятить.
Посвятить что-то okay, или кому-то, посвятить. Кому-то, чему-то,
да.
Правильно?
Да, действительно, я могу взять песню, и если я, скажем, разговариваю, позвонил на радио и попросил, чтобы там какую-то песню, я могу посвятить ее кому-то, и это будет от того же самого корня, как и священное, святое. Ну, это в русском то же самое, я думаю.
Слушай, ну, интересно, потому что в христианском понимании святым является народ Израиля, и даже вы сами называете свою землю святой, святая земля Израиль. То есть эта земля отделена для какой-то цели, для кого-то, так ли это?
Я не могу сказать, кто там был сначала, или земля была отделена для кого-то, или из-за того, что эта земля была передана Богом еврейскому народу, и поэтому она стала святой. Не берусь сказать, что было раньше, какое значение этого слова.
Хорошо, ты заговорил.
Наверняка есть связь.
Ты заговорил о песне. Вот давай, да. Я напоминаю, что тема у нас «Первое впечатление обманчиво» или «Об Израиле из первых уст». И чтобы не только слушать нашего гостя, на связи у нас Рони Гевин из Израиля, мы послушаем песню. Расскажи немножечко, я так понимаю, она на иврите, в двух словах перевод.
Да. Песня на иврите, песня вообще о жизни, о любви, о жизни мужчины и женщины, и об их отношениях, ага. И о них в мире. Вот красивая песня, поет ее Шломо Арти.
דאגות אומר לי שהיא מתחול ומצייר אותך דומה או לא כן עכשיו יש את הזמן לשכב פרטן חצי עולם לוקח סם בגוף שלי צמרמורת שירוק סם צמרמורת יש לי מכיפוח גם תחת שמי ים התיכון היה לך זמן להתאפל ולהקסים יוצאת לרחוב בשמת של ביטחון חוזרת בזנב מקופה בין הרגליים חצי עולם בדוחק מתקיים חצי עולם שונא חצי בגוף שלי צמרמורת מתערב מי אויב ומי ידיד תחת שמי ים תיכון ערב הלבן תלכים יורד אשליות מתוקות צבים על הצבא וזה זורק אותך מפה לשם אותי משם לפה כמו מנגינה בלט עד שישוב היה
важнее, большой красивый дом или маленькая счастливая семья?
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье» по вторникам 18:00 на радио М.
Еще раз всем добрый вечер. Ронни, добрый вечер тебе еще раз.
Добрый.
Бокер, так, бокер, так. Вот. Когда пытаешься блеснуть, чаще всего ничего не блестит. Говорим сегодня с израильтянином. Так можно тебя назвать?
Да, именно так и надо.
Ты и еврей, и израильтянин.
Ну, если так по-честному, по-галахическому, то я не еврей, но по-другому, то да.
А, есть еще другое?
Ну, потому что по-галахическому, по-галахе, значит, по еврейскому закону считается, что национальность человека определяется по его матери, во всяком случае, еврейство его. Вот. Если мать еврейка, то тогда ты еврей. Но у меня мама не еврейка, галахическая, а папа, да. Вот так что вот кто как хочет, пусть так и считает.
В любом случае, в данный момент ты находишься в Израиле и готов развеять мифы и рассказать нам то, о чем обычно ты не рассказываешь туристам. Это так?
Ну, я с удовольствием расскажу всем все, что они хотят знать, кроме военных секретов.
А что ты можешь нам рассказать о стране, в которой есть УДОТ и нет конституции? Кто такой УДОТ? Так, мы с тобой улыбнулись, а люди-то не все знают про УДОТ. Я сама не знала.
Про УДОТа?
Про УДОТ. Ой, это... ну здесь как-то в Украине воробушки до синицы, а не УДОДы.
А, окей, потому что я родился в Грузии, и в Грузии УДОДы были, насколько я помню. Вот. Ну, УДОТ — это птичка такая, очень
жёлтая,
красивая. Очень... Ну, она такая коричневатая, с черными полосками на крыльях, на боках. С длинным клювом, и иногда она раскрывает такой большой, как это сказать...
Клюв.
Не клюв, на голове у нее такой
хохолок.
Типа веера. Хохолок, да, вот она его умеет раскрывать. И этот хохолок, он тоже такой полосатый, бело-черно-коричневый. Красивая птичка.
Так, красивая птичка. Орел — это благородство, сова — это мудрость, удот... Это что? И почему представляет такую страну птичка с хохолком?
Ну вот так оно понравилось. По-моему, вот когда их выбирали, было там, по-моему, 5 или 8 версий, ну, возможностей. И в итоге выбрали УДОДа. По-моему, даже лучше, чем орла, потому что орлы всюду есть. Совы тоже куда ни плюнь, везде.
Куда ни плюнь, они ночью. Ну, никто не плюется по ночам. Все спят, они летают. Поэтому не надо сов обижать. Ну ладно, смотри, с УДОДом мы разобрались. Ладно, пусть будет УДОД. Ну как можно жить без конституции? Здрасте, приехали.
Ну, есть так много стран в мире, которые живут без конституции, что никаких проблем. Зато у нас есть законы, которые считаются как бы основополагающими законами государства, которые, в принципе, считаются, что когда будут писать конституцию, эти законы будут частью этой конституции. И они, кстати, законы особые, для того, чтобы их изменить, нужно особое, не просто простое большинство, а там особое большинство в нашем парламенте. И на эти законы опирается Верховный суд, когда он заседает в качестве высшего суда справедливости и занимается принципиальными вопросами, а не именно трактовкой какого-то специфического закона.
Да.
Вот. Ну, вот так вот. Есть версия, которая говорит, что просто у евреев не может быть никакого другого закона, кроме закона Божьего. И я думаю, что, может быть, вот с этим как-то связано то, что конституции в Израиле еще нету.
Окей. Я слушаю тебя и вспомнила, что тоже говорят, что там, где есть два еврея, есть три мнения. Поэтому, может быть, была бы конституция, то ее бы все равно в итоге не стало, потому как было много интерпретаций. Ну скажи, ладно, мы сейчас немножко поговорим о стране как таковой. Что мы имеем? Мы имеем небольшую страну, которая занимает менее 1%, допустим, России, территории России. Страна, которая живет под постоянной угрозой войны. У вас нет ничего, нефти нет. Чернозема, как в Украине, нет. Сухопутных границ нет. Вообще вы окружены странами, которые не очень дружественно к вам настроены. И при этом почти каждый вечер мы слышим что-то об Израиле. Как это удается вам?
Ну, я думаю, что именно из-за этого, когда сложно и когда трудно, нужно выворачиваться, изворачиваться как-то. Вот нам приходится. Вот мы часто говорим, что наши соседи, которые богатые нефтью, они до сих пор сами ничего не сделали, а только покупают все заграничное. Или те, которые, скажем, сидят на всяких нефтегазовых иглах, то просто-напросто не развивают свою экономику достаточно быстро, и не отрасли у них экономики недостаточно развиты, чтобы быть продвинутыми. А у нас ничего этого, как ты и сказала, нету нефти, нету, вот газ немножко нашли недавно, и то еле-еле непонятно, когда он будет разработан, это месторождение. Так что хочешь жить, умей вертеться, что называется. Вот нам приходится вертеться. Технологии развиваются быстро. У нас очень развитые стартапы, что называется. Каждый хочет попробовать свои силы, каждый думает, что он может сделать что-то лучше и быстрее, и правильнее. У каждого свое мнение, как мы говорили об этом раньше. И каждый пытается доказать, что его лучше, его быстрее, его лучше и быстрее, и качественнее.
Ну, смотри, вот свое мнение. Чтобы постоянно говорить свое мнение, нужно его иметь. Чтобы иметь свое мнение, нужно к этому как-то дойти. Чтобы к чему-то дойти, нужно размышлять, правильно? Если вот по-хорошему. Но ладно, когда в каждой стране есть мудрец или мудрецы. Но вот я слушаю тебя, и такое впечатление складывается, что любого за день в Израиле, и он может высказаться по любому мнению, с приглашением или без. Как вы уживаетесь, если каждый имеет свое мнение? Какая-то иерархия есть? Или все просто кричат, и кто кого?
Нет, ну, такой твердой иерархии у нас нет. Да, действительно, каждый со своим мнением. Кстати, вот ты сказала по-хорошему, да, для того, чтобы иметь свое мнение, нужно иметь на чем обосновывать это мнение. Но вот не всегда бывает по-хорошему. Очень немало людей могут иметь мнение, которое обосновано непонятно на чем. Но если ты докажешь, что твое мнение, докажешь действием, да, докажешь каким-то продуктом, который ты сделал, какой-то программой, которую ты написал, каким-то бизнес-проектом, который у тебя получился, то значит правильно, значит у тебя что-то есть. Даже если ты это взял с луны, с потолка, но у тебя получилось это сделать, так какая разница, откуда ты это взял?
Скажи, ну вот есть страны с патриархическим устроем, то есть конкретно испокон веков, да. В частности, арабские страны, я так предполагаю, да, что мужчины являются лидерами, женщины, по крайней мере, такое складывается впечатление. Я права или стереотип какой-то?
Ну, у нас... Смотри, у нас страна очень разнообразная. Во-первых, как мы говорили, есть тут и ортодоксальные евреи, в которых действительно мужчина, он глава семьи, и он и жена как бы им подчинена. Даже в той же самой на еврейской свадьбе как бы есть отголоски того, что мужчина покупает свою жену у отца. Есть там написано, сколько он за нее заплатил, и сколько он ей будет выплачивать, если он с ней разведется и так далее. Есть, конечно же, в нашем обществе и не евреи, и арабы, и мусульмане, и друзы, и бедуины, и христиане даже, которые там не очень много. И каждый живет по своему устройству. В самом еврейском обществе евреи являются большинством, как мы говорили, есть ортодоксы. есть абсолютно неверующие люди, или верующие немного, или каждый верует по-своему. И там ситуация может быть совсем другая. Или семьи, которые нетрадиционные, что называется, где нету.
Хорошо, поговорим о твоей семье. У тебя патриархат?
Да. Нет, у нас равноправие.
Вот, а скажи мне, назови мне два главных плюса. Почему это хорошо, если вас двоих, я так понимаю, устраивает партнерские отношения такие? Почему мужчина вот так согласен быть наравне с женщиной, с женой?
Между нами гораздо меньше головной боли.
А с чем это связано?
Если все я должен решать, и вся ответственность, то и вся ответственность на мне. А если вся ответственность только на мне, то у меня и больше головной боли.
Другими мне словами, ты уступаешь свою, ты готов сказать, жена, если что, бери и тяни, я лучше отдохну.
Во-первых, да. Во-вторых, кстати, если поделиться между двумя одинаково умными и умеющими людьми все, что нужно делать в семье, то это будет гораздо легче. Если счета оплачивает моя жена, не имеет значения, у нас общий счет, да, но физически идет и оплачивает там по интернету или другому, как-то по-другому, счета она, а я в это время кормлю ребенка, то какая разница? Как бы не имеет никакого большого значения, да, если кредитные карточки у нас одинаковые, она может купить, что она хочет и где она хочет. И она будет покупать, заказывать продукты в магазине, а я буду, или она будет поедет на автосервис для того, чтобы провести годовую проверку машины.
Да, это понятно. То есть ты сильно не хочешь переживать, да, чтобы брать горчицу жизни на себя, это не про тебя.
Нет, ну это я шутку сказал, да, это не основная
хорошо,
часть, просто из-за
того,
что я уважаюсь.
Назови вторую причину, почему ты согласен на такое, на такие взаимоотношения.
Ну так вот в том-то и дело, что я не согласен, я вижу это как абсолютно правильную модель построения, потому что моя жена не менее умная, чем я, и не менее, так сказать, могущая, умеет делать то же самое, что и я, и точно так же я умею делать те же самые вещи, что и она. Ага. Да, ну, может быть, я готовлю немножко хуже, она просто вегетариан, а я нет.
Но в остальном вы полностью равны.
Да, единственное, что еще я не могу грудью кормить ребенка, а все остальное я тоже с ребенком могу делать точно так же, как она.
Хорошо, вот песня у нас есть, представь эту песню, давай послушаем, что еще поют у вас на эту тему.
Да, песня, кстати, трио девушек, которые корнями уходят, их семья из Йемена, йеменские евреи. И вот они поют немножко вот о том, как вырваться из патриархального строя и освободиться от гнета мужа.
Да, ну вот прежде чем будем слушать песню, которую предложил наш гость, мы общаемся с Рони Гейвен из Израиля. Он является отцом двоих сыновей, работает гидом, консультантом по развитию бизнеса в Азии и Восточной Европе. Я бы хотела сказать, что в христианской традиции или в христианском понимании мы все-таки придерживаемся того, что глава – муж, жена – подчиняются мужу, и дети подчиняются или почитают своих родителей. Просто как ремарка. В вашей семье так, мы верим и учим так. А теперь слушаем песню. Hey.
смысле в своем расписании выделять время для семьи.
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье» по вторникам в 18:00 на радио М.
Добрый вечер! Мы общаемся по скайпу с Рони Гевен. Рони, ты с нами на связи?
Да.
Очень
да,
хорошо. Добрый вечер еще раз всем. Я хочу обратиться к слушателю. Скажи мне, друг мой дорогой, что ты знаешь об Израиле? Вот тебе кажется, что ты что-то знаешь, что-то слышал, может быть, читал, и ты считаешь, что это правильно. Но здесь у нас большой вопрос возникает. И на эти вопросы готов ответить нам человек, который живет в этой стране. Правильно я говорю, Рони?
С удовольствием.
С удовольствием. Ну что ж, меня всегда удивляли женщины, потому что мужчин как-то меньше уже я видела в таком возрасте. Это было... Где же это было? Наверное, это было в Германии. Подъезжает автобус, оттуда выходят женщины, что называется, вот божьи одуванчики, да? С короткой стрижкой, седые, в брюках или в джинсах, и изредка там такие же мужчины появляются. И они... выходят, я обращаю внимание на руки, я не знаю почему, вот обращаю внимание на руки, я вижу, что руки уже, ну, как бы не первой молодости, но там очень много колец. Вот такие вот, знаешь, худенькие руки не первой молодости, да. И на которых, ну, прям такие большие-большие кольца, я не знаю, какие камни там, но золото я вижу. К чему я это говорю? Mm-hmm. Эти женщины и мужчины могут себе позволить путешествовать. Им далеко за 30, 40, 50, 60, и они ездят по свету, наслаждаются и так проводят свою пенсию. Что я увидела в Израиле? Я увидела очень много пожилых людей, которые и не собираются стареть, я так понимаю. Почему в Израиле такие живут долгожители, активно настроенные, и, ну вот, наверное, юмор ваш помогает, не?
Ну, может быть, юмор помогает действительно так взбадривать по течению жизни. Я думаю, что есть несколько факторов, почему у нас люди так долго живут и хорошо, я думаю. Говорят первым делом, что диета у нас хорошая, значит, меню средиземноморское. Много овощей и фруктов круглый год. Витаминчики прыгают, что называется.
Да. Мертвое море,
говорят,
с витаминами, минералами. Это что же ваше достояние?
Да, наше достояние. Ну, честно сказать, вот кто не был, вот попробуйте поплавать в теплом супчике, тоже жирненько таком, и теплый там будет то же самое. Еще немножко сероводорода, и все.
Ну а ты вообще, мы вернемся к нашим уважаемым людям, о тебе и о Черном море. Ты вообще сколько раз купался там?
В Мертвом море?
Да.
Ну, раза три, наверное.
И то, наверное, когда приехал, да?
Вот один раз, когда приехал, а вторые два раза просто как бы
возил
по работе, скажем, нужно было, да. Вот нужно было влезть. Если бы не фотографировать их в воде, когда они там плавают, вот не тянет меня туда.
А о чем ты думал, когда фотографировал туристов? Ну, я имею в виду, насколько как сказать? Не скажу. О чем ты думал? Ты скажи.
Не, ни о чем. Мне очень приятно просто, что люди приезжают и наслаждаются вот этим вот чудом света, которое у нас есть. Если им нравится, то прекрасно.
Если мне деньги платят, почему бы и нет, да, Рони?
Не, даже не за деньги.
Любой каприз.
Ну, в принципе, да, но это не для этого. Я же с людьми, когда езжу, я и показываю им свою страну, я показываю им именно для того, чтобы они могли насладиться этой страной, я мог бы им рассказать и показать все, все вокруг и все, что их заинтересует, ответить на вопросы. Деньги там не такие уж и слишком большие, да.
То есть ты честный еврей, получается, да? Парадоксы встречаются, да?
Ну, извини, пожалуйста, я уверен, что и в Украине, и в другой стране есть много лгунов и много честных людей.
Да, смотри, тебя задело, представь, тебя это задело. Вот это
ну, задело,
тебе...
да.
А представь, конечно, я же хотела задеть тебя, и ты клюнул. Вроде умный человек. А клюнул на мою эту обижульку, а?
Ну, это не твоя бижулька. Я просто представляю себе, что кроме нас с тобой в этом сейчас, во всяком случае, слушают нас многие люди, которые действительно так и думают. Вот. И поэтому я с удовольствием могу
этим людям
да, сказать, что давайте посмотрите вокруг и поймете, что в любом народе, в любой стране есть и жулики, есть и честные люди, есть хорошие люди, есть обманщики.
Да, но вот, когда я уверен, начну
я
хвалить...
Уверен, в любой стране тюрьмы переполнены ворами, жуликами и убийцами.
Да-да-да. Ну вот я потом буду говорить, что там, если не ошибаюсь, 25, не могу найти свою статистику, Нобелевских премий, там столько-то у евреев, такой-то процент научных открытий или патентов, такой-то. Здесь ты обижаться не будешь. Это является правдой.
Ну, то это просто...
Здесь неоспоримый факт.
Нет, это объективно. Есть Нобелевский комитет, который присуждает премии. Если был бы какой-то Шнобелевский... Нет, Шнобелевский тоже есть.
Тоже
был
есть.
Бы другой, да. Был бы другой комитет, который присуждал премии за жульничество, то ну, тогда посмотрим, может
так
быть,
а
там тоже
есть... Так а кто в Нобелевском комитете-то сидит? Ты читал, кто там вообще присуждает премии?
Вот я думаю, что там сидят такие исключенные евреи с длинными носами, которые в темноте и при свечках... Вот, продвигают.
Ладно, все, мы с тобой в дебри уходим, да, мы с тобой не вдвоем, а еще тысячи людей сейчас слушают. Давай вернемся к людям, которые намерены долго и счастливо жить в Израиле. Они едят рыбу, они купаются в прекрасных водах Иордана или Генесарецкого озера или Мертвого моря. Что еще они делают?
Во-первых, в Иордан лучше не соваться. Потому что Иордан это давным-давно такая лужа, что там лучше не стоит. Есть прекрасное Средиземное море, есть Генесарецкое озеро, как ты сказала. Средиземное море у нас прекрасные пляжи считаются из лучших пляжей Средиземного моря. Так что приезжайте с удовольствием.
Спасибо за приглашение. Кушают, смеются.
Кушают, да. Еще говорят, что стресс в жизни в Израиле добавляет, как бы организует организм и как поддерживает его все время в форме. Скажем, та же самая служба в армии, да, у нас очень многие мужчины, и немало женщин тоже, каждый год идут на резервистскую службу и далеко не кушают тампончики, а бегают с выкладкой и ходят и занимаются активной физической деятельностью. Кроме того, очень многие, которые просто заканчивают армейскую службу и очень тянет их к здоровому образу жизни. Десятки и сотни людей бегают по всем паркам каждое утро. У нас триатлоны направо и налево, и каждый город устраивает забеги марафонские такие и всякие.
Скажи, подожди, это политика государства или это у вас с молоком матери, что говорится, впитывают такое отношение к спорту и к здоровью?
Это точно не политика государства. С молоком матери я не могу сказать. Я могу сказать, что действительно очень многие люди, которые после армейской службы продолжают вести здоровый образ жизни. Им это нравится. Люди просто-напросто наслаждаются природой. Ездят на велосипедах по всему Израилю и наслаждаются видами, наслаждаются природой. Можно там бегать... по горам, по долам, по пустыням,
да,
есть забегать в пустыню.
Побегали,
да.
Тут в Украине тоже много бегают, чтобы пенсию достать, да хлеба купить. Вроде тоже не сидят. Но при этом уровень жизни, продолжительность жизни, медицинская, услуги медицинские, как цены, так и качество, ну, оставляют желать лучшего. Скажи мне, я вот всегда хотела задать этот вопрос. Почему или как вы добились такого результата, в частности, в онкологии. Если я не ошибаюсь, вот из 28 онкобольных полностью излечивается от рака 17 человек в Израиле. Это уровень медицины, это уровень ваших научных или медицинских работников. Что еще? Почему именно на раке, на этой болезни такая концентрация внимания?
Честно сказать, не знаю. Не знаю, я могу только предположить, что именно из-за того, что это одна из самых распространённых, не просто распространенных болезней, но и самых с самым высоким уровнем
летального исхода, да.
Летального исхода с, ну, вот это вот если совместим распространение с летальным исходом, то я думаю, что, может быть, вот это очень привлекает и ученых, и врачей для того, чтобы искать новые решения, искать какие-то новые подходы к лечению.
Да, ну, существует и СПИД, который до сих пор не победили, да, и новые какие-то болезни, которые еще не нашли.
Но от СПИДа можно защищаться, от рака не очень сложно. От некоторых видов, да, действительно, можно там рак кожи, если не слишком ходить на солнышке и, наверное, намазаться крем и так далее. От СПИДа тоже, в принципе, можно защититься, если мы говорим о тех случаях, которые передаются через половые связи. Ну, там, переливание крови, извините, это уже другое дело, или если это передалось от матери, или это другие случаи. Но СПИД — это болезнь, от которой можно очень эффективно защититься, и в немалых случаях это решение самого человека и его поведение. Рак гораздо меньше зависит от поведения человека, кроме, опять-таки, случаев, там, может быть, кури, не кури. Да, чем меньше будешь курить,
тоже решение, тоже позиция жизненная. Через несколько минут будем говорить о том, как же вы воспитываете своих детей. Раз уж это программа «Как выжить в семье», и у вас долгожители живут, и еще люди, которые относятся к себе с уважением, которые находят время радоваться солнышку, там, чему еще, морю, песку и туристам. Давайте поговорим о том, с чего все начинается. Через несколько минут.
Вечер. Мама радостно моет посуду на кухне. Бодрый папа возвращается с работы. Дети не дерутся и не переговариваются. Все так чудесно, что пора слушать программу «Как выжить в семье».
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье».
А как выживаешь ты?
Господь создал женщину прекрасной, здесь я согласна. Что не так с мужчинами?
Не так с мужчинами? Ну, давайте сегодня попытаемся выяснить в течение часа.
Она ищет ответы на вечные вопросы.
Футбол или патриархат?
Футбол.
Что ты всем пытаешься доказать?
Это сложный вопрос дальше.
Что больше всего укрепляет семью? Что больше всего разрушает семью?
Ой, я потерял мысль и такую умную.
Что же делать, а?
Сашка, вы так много говорите, что мне никогда говорить.
Я задаю вопрос и делаю паузу.
Она говорит на разных языках.
Then you say I, then you say love. Then you say you, and you point to the person you're talking to. Атаме дабер?
Нет.
Гаманило, ганило медит. У того, хто надіється на Бога, не буває безнадійних ситуацій. Може бути боляче, може бути темно, може не бути гарного настрою, але якщо ти знаєш і віриш в те, що є Господь, це означає, що надія є.
Ей интересно все.
Горчицу жизни должен взять на себя мужчина.
Точно. Еще раз. Чтобы дошло по всем радиоволнам.
Горчицу жизни должен взять на себя мужчина.
Вы знаете, что у вас вечная душа?
Да.
Вам не кажется, что прослеживается тенденция мужчин как раз эту горчицу горькую на хрупкие плечи второй половины перебрасывать?
Просто накормить вторую половину.
Горчичкой, да? С кетчупом сразу же.
Да.
Искренняя и непредсказуемая Олеся.
Так говорить или не говорить?
Ну, смотри, какой смысл вы вкладываете в это слово. Люблю, общем, вы меня достали. Люблю.
То ли еще будет?
На радио М.
На радио М уже все происходит. Ронни, ты с нами?
Да.
Очень хорошо. Мы говорим об образовании в Израиле. А образование в Израиле – это тема глубокая, которая берет свое начало еще, наверное, до того, как ребенок идет в школу. Вот я в 18 году отдаю вторую дочь в школу. Сегодня записала ее. И я думаю, какие бы уроки я могла взять у мудрых людей, чтобы моя дочь тоже однажды Нобель получила? Или патент открыла, или запатентовала? Что вы делаете со своими детьми, что они достигают таких невероятных результатов, когда они взрослеют?
Не знаю, вот пытаюсь я со своими. Надеюсь, что выйдет хорошо.
Так что ты делаешь?
Я думаю, что одно из самых важных элементов, один из самых важных элементов — это дать ребенку свободу. Ну, конечно же, не полную свободу, да, не делай, что хочешь, а вот в каких-то определенных рамках полную свободу. Скажем, в его детском садике — это детский садик, который работает по системе Монтессори, где детям можно делать все, что они хотят, но в определенных рамках. Они могут играть в определенное время, в определенных местах. Они обучаются уже в садике там, писать, читать, считать. Но опять-таки никто не устраивает, не сидят дети за партами, поднимают ручки, и сидят, и каждый пишет, там вырисовывает.
Не, я понимаю, это в любом садике никто не сидит. Это в школах
нет,
сидят.
Но они уже сидят, и им предлагается на выбор. Вот сейчас у тебя есть 2 часа, где ты вот из этой всей комнаты, где есть всяческие упражнения по математике, можешь выбрать те упражнения, которые тебе хочется делать.
Ага.
И вот у тебя есть 2 часа для того, чтобы ты занимался математикой. Это будет там складывать палочки, или это будет выписывать цифры, или это будет давай складывать какие-то фигурки из треугольников, и квадратиков, и ромбиков, и так далее. Потом есть другая комната, в которой есть книжки. Давай, если хочешь, выбери какую книжку хочешь. И вот мы вот здесь будем сидеть и читать вместе книжки. Да, есть другое. Вот.
Это понятно. Мне, знаешь что, вот если глобальнее взять, что будет, если ни один из твоих сыновей не сделает ничего выдающегося в науке? Как ты это переживешь?
А ничего не будет. По-моему, мне важнее, чтобы моим детям было счастливо и хорошо. Конечно же, я бы хотел бы, чтобы им было счастливо и хорошо, не бомжем греться на солнышке. Вот. Но как бы я абсолютно не требую этого. Когда я поступил в университет и начал изучать химию, моя бабушка мне сказала: «И что, ты будешь инженером-химиком?» Я сказал: «Нет, бабушка, я просто буду изучать химию». Как это? Вот. Так что если мои дети не будут инженерами, ничего не случится. И если они будут изучать историю музыки, и это им нравится, то, пожалуйста, пусть они изучают историю музыки. Или они хотят быть археологами, пусть будут археологами, всю жизнь копаются в грязи. Потому что это им приносит удовольствие и счастье.
Ну смотри, что у нас получается. Я немножечко отойду, но мне понравилось, что ты сказал. Что получается в некоторых странах? Другие страны, более обеспеченные, проводят разные программы образовательные, программы обмена. Они забирают сливки общества, допустим, Украины или Молдавы, или России, неважно какой страны. Они приглашают, вот эта страна другая, приглашает к себе самых лучших, которых выбирают и перевыбирают. И потом эти молодые украинцы и другие национальности просто остаются в той стране, которая может предложить им хорошие условия труда, оплату и так далее. Что происходит в Израиле? Евреи также едут и учатся во всех университетах, но почему-то они возвращаются. У вас есть утечка мозгов?
Во-первых, есть какая-то, конечно, утечка мозгов, скажем, назовем это так, да, потому что технически это действительно люди уезжают в другие страны и начинают продвигать свою карьеру там, в основном ученые. Но что важно, это что, во-первых, очень многие из них действительно возвращаются, потому что, ну, не знаю, там, любят свою страну или там хотят быть поближе к семье, или это им важно. И, кстати, условия жизни в Израиле совсем неплохие, поэтому, может быть, им достаточно комфортно вернуться обратно и работать, и учиться здесь. Кроме того, есть очень многие, которые продолжают кооперацию с местными израильскими учеными, то есть те же самые ребята, которые со мной учились на химическом факультете. Некоторые сейчас работают в отделении Интела в Израиле, в одном из них. Другие учатся в Принстоне, но они да все еще между собой общаются и даже там публикуют работы и так далее. Так что это не мешает им, они не полностью отключаются от своей страны и забывают ее. Есть вот очень много таких вот коопераций между израильскими университетами и западными, европейскими, американскими университетами.
В Израиле получается не утечка мозгов, а циркуляция. Они едут, учатся и возвращаются, и обогащают свою родную страну, родину.
Да. Да, я знаю, что очень много так, да. У меня есть много знакомых, которые так вот обучались после первой степени, после бакалавра продолжили магистратуру и докторские диссертации в Штатах, в Европе, в Японии, вернулись обратно, потом постдоки дальше могут поехать на 2-3 года опять в какой-нибудь западный университет или иностранный университет, и там продолжить работать, потому что, может быть, там есть определенная лаборатория, там есть...
Ну да, то, что не может предложить.
То, да? Чего у нас нет. Ага. Да. Да?
Ну, а
да.
У вас есть такое, что у вас что-то есть, чего нет?
Чего нет у других?
Ну, у вас чего-то нет? Ведь кажется, что все, что только можно придумать, есть в Израиле.
Чего у нас нет? Ага. Ну, не знаю, так навскидку вроде хотелось что-то сказать про космос, но, кстати, в космос мы тоже запускаем спутники, ракеты и так далее. Кстати, единственная страна, которая запускает ракеты не на восток, а на запад. Вот.
А почему так?
Ну, потому что во всем мире запускают ракеты именно на восток, потому что тогда можно использовать движение Земли для дополнительной нагрузки, которую ракета может поднять. А мы по причинам собственной безопасности на восток не можем запустить, потому что все остальное, все, что падает, будет падать в Иорданию, в Иран, в Ирак и так далее. Поэтому мы запускаем все ракеты на запад. И приходится как бы для этого уменьшать спутники, уменьшать нагрузки на ракеты и так далее. И поэтому, вот, кстати, мы в нанотехнологии, ну, не только поэтому, да, но вот нанотехнологии, которые у нас развиты, тоже наверняка этому помогают.
Очень много диковинок есть. В этой стране есть. Правильно? Мы говорим об Израиле из первых уст. На связи у нас Ронни Гевен, муж, отец двоих сыновей, гид, консультант по развитию бизнеса в Азии и Восточной Европе.
Мы в интернете. Передай по секрету всем. Слушайте радио М.
Радио М. Крапка.орг.ю.
Для тех, кто не хочет или не может слушать нас в интернете на сайте radio.m.org.ua, есть возможность слушать нас по старинке на радиоприемниках или в машине, включая, как называется, магнитола? Магнитолу, это мне водитель мой подсказывает. Итак, в Донецкой области город Славянск, Краматорск, Дружковка, Константинов, Калиман. Луганская область, Кременная, Северодонецк, Лисичанск. И Харьковская область, города Изюм и Барвенково на частоте 68.06 FM или 99.0 FM. В Одессе в области 68.36 FM. В ПГТ Николаевка, Одесской области 101.7 FM. И в городе Счастье Луганской области, а также на окраинах города Луганска, на неподконтрольной Украине территории 102.3 FM. Можно нас смотреть на Фейсбуке, на страничке Радио М. Ронни, ты еще с нами?
Да.
Удивительно и приятно.
Никуда не делся.
Никуда не делся, но нужно же нам не только друг с другом наслаждаться общением, а также помнить о тех тысячах слушателей, которые нас по всему лицу Украины слушают. Напоминаю, что тема сегодня «Первое впечатление об Анчево» или «Об Израиле из первых уст». Остается 5 минут. И эти 5 минут я отдаю тебе, и ты можешь, как твой сын в детском садике, вот как он в комнате мог выбирать, о чем говорить. Комната называется «Еврейская семья». Вот любую из особенностей семьи можешь открыть за 5 минут, а лучше 2.
Ух ты!
Вот так.
Я думаю, что одна из особенностей — это то, что еврейские семьи очень любят справлять праздники вместе. А праздников у нас в еврейском календаре, слава богу, очень много, и все их принято встречать в кругу семьи. И даже в очень даже широком кругу. Скажем, есть основные праздники, такие как Песах или еврейский Новый год, Рош-Ха-Шана, или Шавуот, который знаменует время, когда приносили первые жертвы в храме первого сезона, скажем. Вот. И собирается не только вся семья, папа, мама и дети, и бабушки, но и дяди, и тети, плюс родственники жены или мужа. Так что вот в семье...
Кузены и кузины, да?
Абсолютно так. Вот в семье моей жены, которая довольно-таки широкая, большая, вот такой вот семейный стол, это, скажем, на человек на 20 с лишним, 30.
Вот это. И такая компания приходит к вам домой? Или это только у родоначальников семьи?
Вот, да. Это на такое большое способен только вот родоначальник, да, скажем, вот моя теща или ее сестра, или ее брат, или сестра моего тестя. Вот это они такое могут, да, потянуть. Но во всех почти израильских семьях будет такое вот сборище на основные праздники. Ну, с одной стороны, это хорошо, это позволяет всем встретиться и поговорить, и обменяться новостями, и посмотреть на новых детишек в семье. Ну, с другой стороны, это, конечно же, и хорошее место, где можно поругаться заново, по-новому и вспомнить бывшие обиды.
Скажи, пожалуйста, а твой свёкр готовит на эту честную компанию наравне с мамой твоей жены? Ведь у вас равноправие?
Вот. Ну, родители моей жены разведены, так что он не такой большой.
Вообще, мог бы мужчина стоять на кухне и вот прям готовить такой пир?
Конечно, наоборот.
Удивительно.
Вот я тебе приведу пример. У меня есть один давний знакомый из армии, который сейчас служит там в каких-то особых подразделениях полиции. Такой качок, который толкает, кидает и т.д. Вот он каждую пятницу выкладывает фотографии, какой он обед, ужин приготовил своей семье. Там рыба, там курица, там такой салат, там такие гарниры, всякие гарниры.
А посуду он умеет мыть, твой качок?
Во-первых, я уверен, что да. Во-вторых, я честно скажу, посудомоечная машина — это было самое лучшее, что мы купили.
Это мужской подход, да. Я понимаю. Рони, и вторую особенность, потому что время летит в Украине быстро. Okay. Не знаю, как в Израиле. 2 минуты осталось.
Окей. Вторая особенность, я думаю, что именно вот подход к детям. Мы очень любим наших детей, всех со всей семьи. Им выделяется особое внимание, им выделяется особый стол для них, и знают все, что какие дети особо любят, и им обязательно приготовят это, и каждый будет потом 15 или 18, 20 лет вспоминать уже, когда они будут бородатыми дядями и женаты с замужними тетями, ага, что они любили, и как они кушали, и как назывался вот такой салат, который специально для них готовили. Вот, к примеру, брат моей жены, ему уже там 38, ему до сих пор вспоминают, какой яичный салат он любил, когда он был маленький. Ну, на иврите это слышится немножко более пошло, но вот так.
Но мы остановимся по-русски, будет достаточно. Я напоминаю, что на связи у нас Рони Гевин, израильтянин, гид, консультант по развитию бизнеса в Азии и Восточной Европе, а также муж и отец 2 сыновей. Как зовут твоих сыновей?
Старшего зовут Даниэль, а младшего зовут Лави.
А жену?
Жену зовут Ноа.
Ноа. Так вот, дорогой Рони, дорогая Ноа, дорогой Даниэль и Леви, мы очень рады были познакомиться с вами. Мы очень, мы как верующие люди благословляем вас, что благословляем ваш город, вашу страну, желаем мира Иерусалиму, молимся, чтобы было все у вас хорошо, чтобы Бог вас хранил, потому что мы любим Израиль и очень желаем вам мира, так же, как и желаем мира Украине, потому что наша страна, как и ваша сейчас, нуждается в божественном мире. Вот то, что я хочу пожелать. Что пожелаешь ты мне? Меня зовут дорогая Олеся, если что.
На всякий случай. Спасибо, что напомнил. Олеся, действительно, спасибо, во-первых, большое за все пожелания и все, что ты сейчас сказала. Очень трогательно и очень приятно. Честно говоря, я, будучи человеком, который интересуется международной политикой, да, действительно слежу за тем, что происходит на Украине, и очень больно, и очень обидно во многих случаях. Я желаю вашей стране как можно быстрее обрести мир.
Да, спасибо.
И чтобы вот эта вот братоубийственная война закончилась у вас уже. Не имеет значения, кто и как. Я думаю, что самое важное — это чтобы люди перестали страдать. В общем, всего вам хорошего. Сейчас наступает как раз новый еврейский год, скоро будет, начнется. Я вам желаю в этом году счастья, здоровья всем, много успехов и любви.
Ну и все, порешали. Миру мир, любовь всем, и в следующем году в Иерусалиме. Всего хорошего, до свидания. Пока.
Спасибо, пока.
Береги семью. Она намного важнее, чем тебе сейчас кажется.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье?
А как выживаешь ты?